новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы и смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Все это в прямом эфире, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495.
Движение.
В Москве тем временем серьезные пробки уже сейчас, 5 баллов, 6 баллов обещают на 6 вечера, 7 баллов на 7 вечера, 8 вечера по прогнозам пятибалльные пробки, но в центре города довольно много бордового цвета, прежде всего в районе Кремля, еще, соответственно, Звенигородское шоссе и Красная Пресня при движении из области в сторону центра. Движение в районе Брестских улиц, соответственно, тоже очень сложное, параллельно Первой Тверской, Ямской. Подъехать к Белорусскому вокзалу по Пресненскому валу почти невозможно, там бордового цвета пробка. В целом, еще раз напомню, в городе пятибалльные пробки. Семибалльными они станут, как предполагается, к 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Здесь, в студии радиостанции «Говорит Москва», вчера доцент финансового университета Александр Камкин сказал, что есть перспективы восстановления Германской Демократической Республики. Ну, потому что ныне существующая Германия систематически нарушает договор об объединении, и это дает право на расторжение. Что значит право на расторжение договора об объединении Германии? От кого этого можно требовать? Как это можно устроить? Первая тема. Вторая тема. Рост производительности труда в Российской Федерации в ближайшие 6 лет ожидается на 21%. Об этом, выступая в Государственной Думе, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. И вот еще что. За последние 5 лет, по его словам, темпы роста производительности труда в России в среднем увеличивались ежегодно на 1.5%. А это выше, чем в Германии, Южной Корее и Японии. Это сопоставимо с США и Индией. В общем, в последние 2 года производительность труда ускорилась до 2.7%. Соответственно, это слова Максима Решетникова. Если действительно ли производительность труда такими темпами растет, за счет чего и можно ли считать тогда, что проблема, а раньше ведь что говорили, надо повышать производительность труда. Значит, проблема решена. Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах новостей. Теперь, соответственно, перед депутатами выступает министр финансов Антон Силуанов. И вот что сказал во время Силуанова Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы. Антон Германович, вам не получить Нобелевскую премию. Ее вам не дадут. Но вы тоже можете мир освободить от таких, как Мерц. С Байденом вы уже разобрались. Зеленский, Макрон и им подобные. Поэтому работайте круглосуточно. И пускай даже ваши заместители будут представителями разных партий. Самое главное, чтобы эти партии отстаивали интересы страны. Потому что это главная наша партия – Россия. Так обратился Володин к министру финансов. На что Силуанов отметил, что ему Нобелевскую премия не нужна, нужна поддержка парламента, добавил Силуанов. Это с ленты новостей, то, что прямо сейчас появляется на лентах информационных агентств. Еще Государственная Дума призывает, собирается призывать осудить неонацистскую политику латвийского руководства. Так, во всяком случае, сказано в проекте документа. Текст опубликован в думской электронной базе. Ну и, соответственно, вот как срочное сообщение, это сейчас на ленте агентства ТАСС. А РИА Новости в эти минуты пишет, что, ссылаясь на центр Центробанк, что профицит внешней торговли Российской Федерации товарами в январе-августе снизился до уровня в 75,5 миллиардов долларов.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Сергей, кстати, 647 с четырьмя восклицательными знаками пишет «Добрый теплый день». Видите, некоторые считают, что сегодня теплый день. Я знаю, что есть люди, которые считают несколько иначе. Ну, когда смотрят на термометр. Но вот для Сергея сегодня добрый и, главное, теплый день. 7373 7373948. Это телефон для ваших звонков. Код 495 можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Вчера в этой студии был доцент финансового университета Александр Камкин, и он говорил о том, каковы перспективы восстановления Германской Демократической Республики. В этом уравнении есть договор 2 плюс 4 об объединении Германии, это цитата, который систематически нарушается немецкой стороной, что дает нам полное право денонсировать этот договор и стремиться к восстановлению ГДР. Согласно договору 2 плюс 4 на территории бывшей ГДР, которая отошла к ФРГ, фактически это было агрессивное поглощение, нельзя строить базы НАТО, нельзя размещать войска НАТО, кроме немецкой армии, нельзя превышать численность объединенного Бундесфера, что мы по факту знаем, восстанавливается военная инфраструктура, отшедшая Германии еще со времен ГДР, военные объекты, аэродромы, логистическая инфраструктура времен армии ГДР, там производится обучение украинских боевиков, в том числе инструкторами разных стран НАТО, ну и так далее. В общем, речь идет о том, что, учитывая такие нарушения, серьезные нарушения, значит, соответственно, можно, что называется, договор денонсировать. Но, значит, есть какое-то право на расторжение? У кого это право? Как это все можно организовать? И можно ли? Константин Тропаидзе, адвокат, заведующий кафедрой госуправления и правом ГИМО. Константин Заурович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что такое право на расторжение договора об объединении Германии? Оно есть или его нет?
Ну, есть два момента в этом вопросе. Первый вопрос, что, безусловно, тот договор, который был заключен, 2 плюс 4, напомню, это две Германии, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты и СССР. Вот здесь ключевое слово на тот момент. Вот, начали разработку в свое время мирного договора. Вот, напомню, мирного договора, то второе ключевое слово. И было оставлено имущество в обмен на то, что не будет входить ни в какие военные блоки новая Германия. Правда, Западная Германия уже была в блоке, и присоединение автоматически привело к тому, что Германия объединенная оказалась в блоке НАТО технически. И в этом упущение нашего бывшего президента Михаила Сергеевича Горбачева, который за 4,5 миллиарда подарил имущество больше, чем на триллион Deutsche Mark. Поэтому здесь, знаете, нам с Михаилами не очень везет. Один был Миша 2%, другой Миша 4,5%. Вот настолько приблизительно, если оценивать историческую роль Горбачева, он девальвировал стоимость как зарубежной недвижимости в Германии, так, наверное, минимум, а то и больше внутри страны. Так вот, эта история началась еще в далекие 40-е и 50-е, когда с инициативой этого выступил Иосиф Виссарионович Сталин, который был не против СССР, ну, был титульным лицом Советского Союза, поэтому он и мог такие решения принимать. Говорилось, что в обмен на то, что Германия будет объединена, будет иметь общую промышленность, будет иметь военную промышленность, но в обмен на это она не должна была вступать ни в какие военные блоки. Запад не согласился, потому что считал, что Германия должна свободно выбирать блоки, ну а поскольку НАТО был образован там в 50-х годах, этот вопрос как раз в это время и решался. Речь шла о 160 миллиардах марок того времени, компенсации такой. Вот. Дальше, я уже сказал, сколько стоило имущество, но вот Михаил Сергеевич Горбачев слил эту историю, разрешил присоединить, не объединить Германии, как это предполагалось, а именно присоединить. То есть Германия влилась, Восточная Германия влилась в Западную Германию, привело к уменьшению количества населения, к спаду промышленному, серьезному и прочим вещам. Так вот, участниками того договора были страны, в том числе СССР, правопреемницей которого Россия является. Ну и де юре, я считаю, есть все основания для того, чтобы этот договор денонсировать. Но фактически нет субъекта одного, ну и даже если бы был СССР, то против него играли бы. Сегодня говорить о том, что в Германии, кроме некоторых политических партий, кто-то может заявить о том, что они готовы, нет никого. Кстати, вот я очень важный момент упустил, чтобы вы понимали, даже в Советском, вот когда Горбачев активно выступал и подыгрывал Гельмуту Колю в объединении двух Германий, что категорически была против Великобритании. И вот именно Горбачеву удалось убедить Маргарет Тэтчер в том, что нужно способствовать объединению Германии. На самом деле Маргарет Тэтчер в интервью вспоминала, что когда она увидела, насколько безвольно и как бы активно выступает Горбачев, безвольно в плане противодействия действия, в смысле Колю, и активно за объединение двух Германий, она, естественно, выторговав определенные условия в других политических и внешнеполитических нюансах, дала свое согласие.
Но вот, это все-таки, Константин Заруч, это было довольно давно. Что можно сделать в 25-м году 21-го века?
Вот сейчас я подхожу к тому, что я соглашусь, что де юре, вот человек, мой коллега, который озвучил эту историю, он, конечно же, прав. Фактически денонсацию этого договора произвести сложно, но с учетом внешнеполитического противодействия сегодня нам, безусловно, нужно разыгрывать эту карту через мягкую силу, через поддержку политических оппонентов, как этим занимаются западные страны на нашей территории, через озвучивание условий, вспоминание во время каждых интервью, во время каждых обсуждений, воспоминания о том, как Минские соглашения были денонсированы. Ведь там же практически речь шла приблизительно о таком же, как бы, о такой же конструкции, когда договаривались о том, что услышим мнение людей, потому что в то время население Германии, скажем так, подогретое, было очень за объединение, так же, как и вот новые территории Российской Федерации, когда провели референдум. Кстати, вот возвращаясь к механизму, наверное, для того, чтобы провести эту историю юридически правильно, нужно было бы провести повторный референдум, где ставился вопрос, а выполнены ли были условия воссоединения двух Германий. Но, к сожалению, произошла серьезная убыль населения в Восточной Германии, и количество заинтересованных восточных немцев резко уменьшилось по сравнению с западными, и рычагов у них намного меньше сегодня. Но нам все равно, тем не менее, не всегда во внешнеполитической игре используются факты или ситуации, которые должны закончиться каким-то результатом. Даже их подогревание, оно дает серьезные политические дивиденды. А с учетом того, как работает против нас, использует любые вещи, стоит напомнить нашим западным оппонентам, что инициатором объединения Германии был СССР, тот же Иосиф Виссарионович Сталин, тот дядюшка Джо, как они его называли, что эти истории, и, скажем так, прародителями этих историй были совершенно не страны западной демократии, а Советский Союз, правоприемником которого...
Совсем коротко, Константин Заурович, ваши комментарии от того, что пишут наши слушатели. Ну, кстати, вот многие пишут об одном и том же примерно. Сергей 954, давайте как показательное сообщение вам процитирую.
Да-да-да, прям да.
ГДР уже восстановить невозможно, это какие-то сумасбродные идеи, даже странно от нормальных людей такое слышать.
Но если говорить о государственности некоторых стран, которые сегодня пытаются заявить о своей правосубъектности, да, то такой же бред, они никак не могут. Это квази-государство, включая определенную страну, которая продала национальные интересы в обмен на непонятные политические амбиции. Поэтому это кому-то кажется, что нельзя разыгрывать. Я тоже согласен с тем, что восстановить невозможно, но апеллировать к этим, скажем так, договоренностям и оперировать этими ситуациями в том, как нас часто обманывали, и что даже сегодняшние соглашения, они на бумаге имеют силу, а на практике могут закончиться внезапно, об этом надо помнить всегда.
Спасибо. Константин Тропаидзе, адвокат и заведующий кафедрой госуправления и права в МГИМО. Ваше сообщение. Значит, дым назад в трубу, дрова в исходное состояние, пельмени разлепить так не получится. Ваши гости, несмотря на научные регалии, полагают 442-й мечтатели. Виталий 618-й. Поздно пить боржоми, когда отказали почки, поезд ушел. Есть какие-нибудь пожилые люди, которые мечтают о ГДР? Для немецкой молодежи, полагает Виталий, ГДР — это учебник учебы, как для нас Иван Грозный. Значит, Иван Грозный, полагает Виталий, для нас учебник истории. Он поправился в следующем сообщении. Что еще? 7373948. Константин 900-й вспоминает то, как это было тогда. Сильный приглашает слабого, все как и должно быть. Ну и по поводу Михаилов, с которыми, как сказал Константин Тропаидзе, нам не везет. Виталий говорит, но был еще царь Михаил Федорович Романов, первый царь династии Романовых, тоже не повезло. Премьера у нас действующего Михаилом зовут. Это все Виталий 618-й пишет. 7373948. 8. 8. Елена, 659-я, пишет, что по этой логике можно было денонсировать и Беловежские соглашения.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
723-й, видимо, вслед за тем, что говорил Константин Тропоид, запишет: здесь скорее не восстановить, а нервы потрепать, вынося эту тему на обсуждение. Значит, это 723-й. Напомню, вы пишете через Telegram «Говорит МСК-бот», либо через СМС-портал +7 925 48 94 8. Теперь следующая история. Во многом, как кажется, необычная, неожиданная. Глава Минэкономразвития выступает в Государственной Думе и рассказывает, что у нас опережающими темпами растет производительность труда. В ближайшие 6 лет ожидается рост производительности труда на 21%. Но в прошлые 5 лет, вот смотрите, что было. Темпы роста производительности труда в среднем увеличивались ежегодно на 1.5%, и это выше, цитирую, напомню, слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова. И это выше, чем в Германии, Южной Корее и Японии. Это сопоставимо с США и Индией. А в последние 2 года, 23-м и 24-м, когда наша экономика росла в высокими темпами, говорит он, ускорилась и производительность до 2.7%. Ну и дальше. Целевая модель экономического роста предполагает, что производительность должна вырасти на 21%, минимум по 2.5% в год. Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов России. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, до этого довольно часто мы слышали, что надо как-то повышать производительность труда. Оказывается, она и так повышается. Значит, проблема решена.
Проблема не решена, просто обстоятельства, ну и внешние объективные обстоятельства заставляют так или иначе этот вопрос решать и бизнесу, и государству. Отчасти это связано с дефицитом рабочей силы. Если дефицит рабочей силы, то возможности его пополнения, по сути дела, только два. Это вот легко лежит, это миграция, хотя сейчас миграция тоже непростой вопрос.
Но это вряд ли и повышение производительности.
И это не повышение производительности. И второй вариант решения кадрового дефицита – это повышать производительность труда, так или иначе.
Хорошо, вот это «так или иначе» хотелось бы понять. Итак, пока говорили, что надо как-то повышать производительность труда, она, оказывается, довольно существенно повысилась за последние годы. За счет чего? Как это работало?
Ну, это, опять же, с одной стороны, вынужденная ситуация, потому что...
Мы же вряд ли видим вот это. Вкалывают роботы, а не человек. Вроде как рядом с нами этого сейчас не происходит. А производительность растет.
Хотя это тоже происходит, но в меньшей степени. В основном это происходит за счет интенсификации труда. То есть люди будут вынуждены работать. Как минимум, если не дольше, то за тех, кого нет рядом. За выпадающих работников, конечно, зарплата, как правило, повышается, но не так пропорционально росту производительности.
Подождите, если интенсивность работы возрастает, при этом цены растут, тогда реальные зарплаты, их рост надо пересчитывать как-то иначе?
Ну, реальные зарплаты, да, надо пересчитывать, но реальные зарплаты, опять же, если посмотреть официальную статистику, они тоже растут, хотя по-разному в разных секторах экономики. И есть сектора, где стагнация заработной платы, но в некоторых секторах экономики, производственной экономики, причем хочу подчеркнуть, все-таки рост заработной платы наблюдается, реальной заработной платы. Хотя люди там вынуждены трудиться, ну, фактически 6 дней в неделю, так скажем.
Теперь нам говорят, что в следующие 6 лет производительность должна вырасти еще на 21%. Это значит, еще более интенсивно придется работать людям?
Ну, это не обязательно. Все-таки 21% это, ну, прогноз Минэкономразвития. К сожалению, у нас очень редко прогнозы оправдываются. Кстати, как в положительную, так и в отрицательную сторону бывает. Прогнозы не оправдываются. 2.5 рост производительности труда в год – это, ну, достаточно существенный показатель, но не запредельный. Были исторические периоды и в нашей стране, и в других странах, когда производительность труда росла быстрее. Есть федеральные проекты, национальные проекты, которые нацелены на повышение роботизации экономики, автоматизации, цифровизации. Но если их внедрять и выполнять, то, конечно, эффект будет определенный, рост производительности труда, именно связанный с модернизацией производства. Но без повышения качества рабочей силы и без решения проблемы кадрового дефицита, конечно, достичь таких показателей будет очень сложно.
Вопросы от наших слушателей. 724-е. Это рост не рост, а возврат к докризисному уровню? То есть мы сейчас вернулись к прежней производительности? Или все-таки от прежней производительности рост есть?
Нет, это рост все-таки есть, рост реальной производительности труда. Опять же, во многом он, к сожалению, вынужденный. Ну, конечно, есть и немножко поменялась политика государства. Она сейчас, правда, вновь в сложной ситуации с точки зрения инвестиций из-за ключевой ставки Центрального банка. Но, скажем, в 2024-2023 году и объем инвестиций сильно рос, и инвестиции в том числе шли в повышение производительности труда. Практически каждое крупное предприятие сейчас имеет программу модернизации производства, автоматизации, роботизации. То есть там, где есть деньги, есть возможности. Но так или иначе, крупные предприятия вынуждены заменять людей, автоматизируя, роботизируя производство. Это вынужденная мера.
Дальше. Алексей 495. А возможно повышать производительность, оптимизируя просто бизнес-процессы, убирая бесполезные работы?
Ну, конечно, можно. Более того, национальный проект «Производительность труда» отчасти на это и нацелен. Он был, в общем-то, он неплохо работал, действительно. Когда внедрялось бережливое производство, методы, то есть сокращались непроизводительные процессы, в каком-то смысле даже улучшался труд, то есть более эффективным становился и менее затратным с точки зрения людей энергии. Причем никого не увольняли, потому что, ну, по сути дела, повышение производительности труда приводило к снижению издержек относительных, и люди были востребованы, потому что производство увеличилось. Но в нынешнем национальном проекте «Производительность труда» есть очень опасный момент. Это так называемое повышение производительности труда в бюджетном секторе. Вот это вот достаточно сложный момент, и он непростой.
Тогда еще про разные сектора. Елена 659 полагает, что в сфере услуг, в торговле производительность сложно посчитать. И потому, полагает она, во многом вот эти наши разговоры про повышение производительности труда некий показатель, который за уши притянут и годен только для статистики.
Ну, это не совсем так, потому что любой бизнесмен, он все равно считает эффективность производства. По сути дела, это сколько продукции, выручки, либо прибыли получается на одного работника, который работает в той или иной сфере. Ну, понятно, что в торговле у нас, на мой взгляд, производительность очень высокая. Здесь мы конкурентоспособны даже с мировым уровнем. Но те же цифровизация, маркетплейсы и так далее, они в силу многих причин, не всегда как бы объективных, в том числе и налоговые преференции, они обеспечивают достаточно высокую производительность своей экономики. Это факт, который трудно отрицать.
Спасибо. Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов России. Ваше сообщение, Савелий, как раз про торговлю, пишет 884-й. Я, говорит, сравнивал торговые сети наши и западные, и за границей. При всех равных персонала, утверждает Савелий, в два раза больше. Как, мол, при подобном можно говорить о низкой производительности? Елена, еще раз напомню, полагает, что производительность можно вообще только в производящих отраслях померить. А Костя говорит, я вам точно говорю, в последние три года пашу за троих. Тут же приходится больше работать, а то умрешь с голоду. Видите, у него вот такой подход. Еще, значит, Алишер посчитал, интересно, в эти 2,7% входит производительность труда курьеров, которые теперь носят в три раза больше тяжелых коробок за ту же зарплату? Если да, то я, говорит, в этот рост верю. В торговле, это Костя опять присоединяется к спору, в торговле легко считается производительность труда. При сохранении количества человек оборот растет в 5 раз за 4 года. Ну, это, видимо, его цифры конкретные. Алишер 753-й тоже подсчетами занимается. Говорит, если через 5 лет производительность, как нам говорят, точнее, в следующие 6 лет, производительность вырастет на 21%, минимум на 2,5% в год, значит, говорит, через 6 лет один россиянин будет работать за 1,21 россиянина. Главное, чтобы 0,21 не оказались просто отчетом о повышении эффективности, который один сотрудник заполнял за троих. Видите, в заполнении документов ведь тоже есть какая-то и интенсивность работы, и производительность труда. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозванивайтесь к нам в студию.
В движении.
Прямо сейчас в Москве 5-бальные пробки, дальше 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера, даже 8 вечера. 5-бальные пробки. Обращаем особое внимание тех, кто едет по Садовому кольцу, внутреннее Садовое назад. Западе. От Октябрьской, точнее, даже, наверное, от Павелецкой. А может быть, даже и от Таганской. Так вот, собственно, от Таганской или Павелецкой и до внутреннее Садовое кольцо и до Тверской улицы. Нормального движения нет. Теперь третье транспортное кольцо. Тут тоже интересно. От Тульской, а может быть, даже от Автозаводской, но скорее от Тульской. От Тульской в сторону Сити до Беговой, от Беговой в сторону Савеловской эстакады до проспекта Мира. Нормального движения нет тоже. Навстречу тоже пробки и довольно часто встречающиеся. Еще обращаем внимание на третьем кольце на внешний Лефортовский тоннель. Там проблемы еще до тоннеля начинаются в районе пересечения с Нижегородской улицей. Навстречу тоже проблемы, соответственно, в районе Новохохловской при движении в сторону Волгоградского проспекта. Сам Волгоградский проспект от одноименной станции метро до третьего кольца, там бордового цвета пробка. 5 баллов, напомню, прямо сейчас в целом по городу. 7-бальные пробки обещают как максимум в районе 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутат Государственной Думы Айрат Фарахов предлагает продавать лекарства поштучно. По его словам, такая мера позволит снизить расходы граждан и уменьшить объем выбрасываемых препаратов. Как оценить идею депутата и насколько будут дороже упаковки вот такие поштучные таблетки? Первая тема. Вторая. В России впервые оштрафовали за неубранную мочу питомца. Об этом сегодня пишут в телеграм-каналах. Речь идет об одной из московских собачниц. Говорят про штраф 1500 рублей. Насколько неожиданным стоит считать этот случай, как все описано в законе, каковы перспективы судебного обжалования подобного рода решений и что делать с такими соседями, которые следят за тем, что вы делаете с вашим питомцем, когда на улице. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Россия и Белоруссия подписали программу партнерства в военной области на 5 лет. Россия продолжит оснащать Белоруссию современным высокоточным оружием. Об этом РИА Новости пишет много срочных сообщений со ссылкой на Белоусова. ТАСС тоже со ссылкой на Белоусова о военном сотрудничестве Российской Федерации и Белоруссии. А кроме того, здесь еще вот какое сообщение. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 сегодня выросла всего на 0,06%, но обновила очередной рекорд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Сегодня цена АИ-92 за тонну стоила на бирже 74 235 рублей.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Не забывайте, что можно дозваниваться в прямой эфир. По предыдущей теме. Насчет повышения производительности труда. 724-е. Рост обеспечивается новым оборудованием, а с ним проблемы. Виталий, странно, говорит, вчера обсуждали вынужденные лишние квартиры под сдачу без уплаты налогов, а тут вдруг пашем, чтобы с голоду не умереть, какое-то многообразное общество. Но оно действительно многообразное. Теперь 123-й. Что касается мигрантов, производительности все равно, кем она повышается в экономике. А Елена 659-я, которая оспаривала производительность торговли, говорит, вот она услышала, все-таки эффективность, а не производительность. Я просто напомню определение производительности труда. Это показатель, который характеризует эффективность. Эффективность использования трудовых ресурсов в процессе производства товаров или, внимание, оказания услуг. И из этого исходя, производительность труда выражается или в штуках, в тоннах, килограммах, или в неких усредненных показателях, или, к примеру, в стоимостных единицах, типа рублей или долларов. Так что, видите, по-разному бывает. Теперь про штуки будем говорить отдельно. Не в деньгах, в смысле, а в лекарствах. В данном случае депутат Государственной Думы Айрат Фарахов предложил продавать поштучно лекарства. Он говорит, такая мера позволит снизить расходы граждан и уменьшить объем выбрасываемых препаратов. Зачем, говорит, 10 таблеток покупать, если болит голова и нужна только одна и две, а для пенсионеров будет существенная экономия. Николай Беспалов, эксперт по фармацевтическому рынку и директор по развитию в компании RNC Pharma. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как оцениваете идею депутата?
Идея очень интересная и, в принципе, имеет право на существование. Более того, в ряде стран мира, скажем, в Соединенных Штатах, это очень распространенная практика, когда препараты отпускаются пациентам не в потребительских упаковках, которые производит предприятие, а насыпаются в баночки, в такие безликие, скажем, баночки в количестве, которое прописал врач.
Тогда вопрос. Вот эта вот таблетка, наверняка ведь при дополнительной работе с каждой таблеткой, дополнительной баночке персональной, она ведь, видимо, будет стоить как упаковка из 10 таблеток.
Ну, вот это интересный момент. Действительно, если посмотреть на то, как устроен российский фармрынок сейчас, вот сам переход на подобную модель лекарственного обеспечения, он технически очень сложен, и затраты на это потребуются настолько колоссальные, что экономического смысла в этой практике абсолютно точно не будет. Возможно, имеет смысл внедрять это как-то поступательно, отдельными категориями, скажем, в отношении льготных лекарственных препаратов, это можно было попробовать внедрить, но, опять же, экономику здесь надо просчитывать дополнительно.
С вашей точки зрения, если пытаться даже вот так, как вы говорите, медленно, но двигаться в этом направлении, что придется делать, с чем придется столкнуться?
Здесь, прежде всего, нужно будет поменять полностью логистику, потому что сейчас вся логистика заточена на потребительские упаковки. Если менять эту систему, нужно будет выпускать препараты на уровне производителя в каких-то фасовках крупных, то есть, ну, буквально...
Мешками, ведрами, как говорит депутат.
Мешками, ведрами, в которые насыпаны вот эти таблетки, капсулы и так далее. И нужна некая инфраструктура для того, чтобы их фасовать в аптечных учреждениях перед тем, как выдать потребителю. Это огромное, так сказать, изменение с точки зрения инфраструктуры.
Но вот если бы вы принимали решение, вы бы пошли в этом направлении или, учитывая, как все устроено, это будет слишком дорого?
Ну, я бы начал с того, что посчитал. Я как аналитик, прежде всего, призываю посчитать экономику вот этих изменений. Вполне допускаю, что это может быть оправдано, но, конечно, нужно сначала считать, а потом уже что-то менять.
Еще, если вы говорите, что мировой опыт существует, Сергей 647 обращает внимание на то, и это тоже особенность нашей аптечной индустрии, что у нас очень много лекарств продаются без рецепта. И тогда совершенно непонятно, сколько конкретно таблеток нужно отпускать каждому конкретному человеку.
Это в том числе проблема, и проблема как раз институциональная. Без решения этой проблематики, безусловно, такой системе говорить не приходится. Но я об этом упомянул, что, возможно, если и пытаться что-то делать в этом отношении, то в отношении льготных лекарственных препаратов они практически, ну, значит, они все отпускаются по рецептам. Там есть отдельная инфраструктура, отдельные аптечные пункты, которые выдают эти препараты. Ну и можно, по крайней мере, как-то предполагать технически, теоретически, что подобный подход там может быть внедрен.
Еще есть люди, которые полагают, что нельзя представить себе, что будет какое-то предложение, в рамках которого предлагается, чтобы люди сэкономили конкретно. 724-й пишет, наивно думать, что цель люди, цель прибыль фармы. На этом фарма может заработать?
Ну, честно говоря, сильно сомневаюсь, что на этом фарма может как-то заработать. Вообще, это заявление скорее популизм, потому что, ну, в реальности внедрить его будет очень сложно технически. Опять же, речь пойдет не о продаже там одной-двух таблеток от головной боли. Речь пройдет немножко про другое. Есть случаи, когда человеку, скажем, прописывают курс, рассчитанный на 3 недели, а купить он может только упаковку из 30 таблеток. Вот в таких случаях действительно можно что-то корректировать.
Спасибо. Николай Беспалов, эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию в компании Iron Sea Pharma. 7373948, телефон прямого эфира. Николай, 951-й, полагает, что, может быть, нужно как-то с отечественными лекарственными препаратами пилот запустить. Но вы представляете, то есть только что Николай Беспалов рассказывал о том, что всю логистику надо перестраивать. Вы говорите, стоит запустить пилот с определенными лекарственными препаратами. Ну, то есть, как бы, это как получается у нас... Какое? Правостороннее, левостороннее движение? И, соответственно, в качестве пилота определенного на одной из дорог меняем направление движения. Так вы предлагаете, что ли? Почему продавец? И, кстати, вот удивительно, но много сообщений приходят. Много сообщений от наших слушателей примерно об одном и том же. На баночках, мол, можно сэкономить, мы готовы приходить со своей тарой. Вот это удивительно, я не ожидал этого поворота, но он есть. Сергей 403, почему продавец сам не может взять таблетку из банки и переложить в многоразовую баночку покупателя? Фармацевт, кроме рецептов, кассы и консультаций, будет еще весовщиком-дозатором, что ли? Это Алис Шер, 753. Значит, что в аптеках еще должны появиться ручные весы и салфетки для стирания пыли. 7373948. 19. А если у больного бессонница или внезапные другие приступы, ему что, ежедневно бегать за пилюлями? Это тоже, кстати, важно. Вот когда депутат говорит, зачем покупать 10 таблеток, если болит голова и нужна 1-2. То есть у тебя болит голова, и ты понимаешь, что у тебя бывает такое, чтобы болела голова вдруг, и ты при этом покупаешь 1-2 таблетки. А если завтра заболит голова, ты будешь покупать, ты опять пойдешь, и ты не купишь в запас, что называется? Непонятно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Но предложение, на самом деле, от депутата, оно вообще вдали от реальности. У меня такое ощущение, что депутаты предлагают...
Мы сейчас не обсуждаем депутатов, мы обсуждаем предложение. Что не так?
Во-первых, совершенно справедливо заметил мой коллега, он логистикой занимается, что это надо перестраивать всю логистическую цепочку абсолютно. Во-вторых, фармкомпании рассчитывают упаковки таким образом, что хватило на курс или на полкурса. Поштучно продавать зачем? У таблеток, у препаратов нет мгновенного действия, оно, как правило, накопленное.
Ну да.
Продавать надо курсами.
Слушайте, а вот когда вы говорите курсами продавать надо, и, видимо, продают, из ваших слов, я понимаю. А то тут Елена, конечно, пишет, если по протоколу лечения курс содержит 21 таблетку, зачем производят упаковку из 30?
Ну, тут еще понимаете, в чем дело, как бы, есть стандарт упаковки определенный.
Так.
Вы же когда яичницу делаете, там, из 3 яиц, вот, там 3 раза из 3. Зачем вам продавать там 10 штук, а не 9? То есть есть определенный стандарт упаковки. Это все давно рассчитано, посчитано и оптимизировано.
Ну, то есть, как правило...
Не надо изобретать велосипед.
То есть, как правило, говорите вы, все-таки, если 30 таблеток в упаковке, а стандартный курс все-таки 30, а не 21.
Ну, наверное, да. Там еще надо дозировки смотреть, конечно.
Ну, да. Я понял.
Упаковки подбивают, как правило, под курс.
Понял, спасибо. Интересно, Костя вот пишет, антибиотик чаще всего выписывают курсом 10-14 таблеток, а в упаковке всегда или 12, или 20, и это, говорит, заговор. Я как раз недавно, помню, с антибиотиками столкнулся, еще подумал, вот удивительная какая история. Сколько прописали, столько и в упаковке. Видите, бывают, видимо, разные антибиотики, у меня вот совпало. Виталий говорит, вообще, для начала лучше прогуляться к врачу и к терапевту, а то, может, пора не в аптеку идти, а сразу на рандеву в больницу отправляться, даже если голова, мол, болит, насколько я понимаю. Значит, что еще? Значит, вообще не должно быть упаковки. Пришел со своей баночкой, и тебя туда ровно насыпали. А вы представляете, что такое насыпали таблеток? Значит, у каждой таблетки должна быть индивидуальная упаковка. От того, что эта таблетка с воздухом входит в соединение, она же в некотором смысле меняет свои свойства, разве не так? Это вопрос, я не знаю, но насколько я понимаю, надо ведь, вскрывая сейчас, доставая таблетку, тут же ее выпивать, а не ходить, что называется, с этой вскрытой упаковкой. 21 съел и 9 выкинул. Это 877 посчитано. Ну, еще раз говорю, может быть, все-таки, как правило, делают 30-дневный курс или 30-таблеточный курс, а 21 – это исключение. Ну вот, люди с опытом говорят, что обычно как раз под курсы подбирают количество в упаковке. Как понимать таблетку? Может быть, она просрочена? Пишет 752-й. Тоже хороший вопрос. Дальше. Можно, говорит Костя, блистерную ленту делать и отматывать метрами таблетки. Тоже вариант. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну, в общем, как бы надо разбираться с этой историей. Напомню, депутат предлагает продавать лекарства поштучно. Возникает много вопросов. Говорят, что это может быть довольно дорого.
Говорит Москва. Поток.
О, удивительно, оказывается, и Катя тоже знает про антибиотики, ну, во всяком случае, про лекарства, что вот сколько выписывают, столько и в упаковке. Бывает. А Елена, кстати, 659-я, обращает внимание еще на то, что если мы продаем лекарства поштучно, а с маркировкой-то как быть? То есть надо тогда будет каждую таблетку маркировать? На таблетках названия нет, как их россыпью запоминать? 726-й говорит, в общем, много проблем может быть, вот все не так просто, как кажется на первый взгляд. Но есть идея. Депутат предложил, сделал такое предложение, сказал, что можно сделать так, чтобы дозировали в аптеках. Есть за границей история, как это делают. Это когда в аптеке в отдельную баночку, на баночку отдельная, соответственно, маркировка, в которой все и написано. 123-й. Однократный прием предполагает только обезболивающие медикаменты, причем даже в этом случае это, как правило, курсовой однократный прием. Следующая тема. Неожиданная новость. В России впервые оштрафовали штрафовали не за неубранные фекалии, за неубранную мочу питомца. Об этом пишут в телеграм-каналах, в данном случае цитирую Мэш. Московскую собачницу наказали за это. Это впервые, утверждают, в российской практике. Хозяйку привлекли к административной ответственности. Штраф 1500 рублей, который она собирается, насколько я понимаю, обжаловать. Хозяйка, соответственно, твердые экскременты всегда убирала, как утверждают. Но у нее был конфликт с соседкой, которая буквально на камеру, судя по всему, записывала или обращала внимание. И записи других камер потом изучали ветеринарные инспекторы, которые, как говорят, заметили, что она действительно твердые экскременты убирает, а траву после того, как пописала собачка, не протирает. Электрон Дементьев, руководитель Национальной российской кинологической ассоциации. Электрон Электронович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько неожиданным можно считать этот случай?
Ну, я вам скажу, конечно, что ситуация явно интересная. Наверное, дошла до абсурда. Ну, я даже не знаю. Здесь, наверное, больше конфликт интересов соседей. Ну, человек, да, клумба около дома. Если человек живет на первом этаже, там ухаживает. Наверное, не трава, наверное, цветочки. А собака регулярно данного владельца в эти цветочки, так сказать, писает, они вянут и так далее. Я думаю, что, наверное, все-таки такого рода был конфликт. И тут надо было, наверное, все-таки как-то договариваться полюбовно. Потому что, ну, чисто я физически, у меня собака, да, она, ну, к сожалению, я вот на работе, не могу ее там каждые 4 часа выводить. Я прибегаю, быстро вывожу собаку, но вот куда она успевает добежать?
Ну, дальше... погодите, Электрон Электронович, если верить тому, что пишет Мэш в комитете ветеринарии, и поясняют, что владельцы собак должны гулять с бутылкой воды и сразу смывать мочу.
Нет, нет. Комитет ветеринарии придумывает. Ничего подобного в законодательстве нет. Но клумбы, расположенные рядом с домом и с первым этажом, такое понятие присутствует. И запрещение, значит, проводить там, ну, как сказать, мочеиспускание, дефекацию в эти клумбы и так далее. Здесь присутствует эта ситуация, понимание, но всякие бутылки и так далее присутствуют. Значит, в законе есть там мешочечки, совочки и средства по уборке, и другие средства по уборке. Ну, здесь, видите, можно додумать. И бутылки, и не бутылки, и пульверизаторы, и даже освежитель, я не знаю, воздуха, что ли. Чем владелец должен вооружиться?
С вашей точки зрения, когда и если оштрафованная пойдет в суд, а вроде как об этом именно пишут, у нее высокая вероятность выиграть это дело?
Вы понимаете, я не юрист, но везде нужна, понимаете, золотая середина все-таки. Собаки – это животные. Ну, давайте мы подряд. Вот приехал автомобиль, значит, у него там, ну, я не знаю, что-то натекло. Вот приехал велосипедист, ну, не знаю, мальчишки загнали мяч на эту же клумбу на первом этаже, побежали, значит, за мячом, и цветочки измяли, и владелец звонит, пишет письма, требует наказать жестоко, и мы всех начинаем. Нужна какая-то, понимаете, золотая.
Хорошо, вот как бы. Понятно, что надо договариваться между собой, но когда и если люди не договариваются? В данном случае, насколько я понимаю, среди претензий к этой девушке, прежде чем вот случился этот штраф, о котором пишут, была попытка выдвигать претензии, что хозяйка не убирает за животными, что она не прописывает животных в квартире, что является нарушением закона. А есть действительно подобного рода нарушения закона?
Конечно. Ну вот я говорю, я вот начал рассказывать. Вот я с собакой выбегаю, у нее, условно говоря, ну, переполнен мочевой пузырь. У нее есть, ну, в кавычках, любимые места оправления нужды. Вот она у меня садится на край газона. Ну вот она здесь привыкла со щенка с детства. И объяснить, понимаете, и так далее, как-то есть, что здесь вот именно нельзя по сегодняшним, так сказать, правилам, ну, сложно сказать. Вот дома она у меня, ну, не хочет делать. А если это крупная собака, которая, ну, в общем-то, как бы большое количество мочеиспускания.
Хорошо, тогда другое. Когда, понятно же, что у каждого своя правда, и в данном случае, когда описывают ситуацию, говорят, что те, кому не нравится, разбрасывают во дворе отраву. А с этим что можно сделать?
А здесь у нас за догхантерство, за явную нелюбовь к домашним животным существует, вот, в общем-то, уже даже уголовная статья и, в общем-то, сроки посадки до нескольких лет.
Понял. Тогда давайте все-таки вернемся. Итак, выгуливать можно, но есть определенные ограничения, касаются конкретной истории с клумбами перед входом в подъезд или перед окнами первого этажа.
Да.
А как определить?
В смысле определить,
какая или нет. То есть вот это еще клумба или уже можно?
Вы знаете, ну мне кажется, надо как-то вот с соседями все-таки этот вопрос. Ну, видно, человек там ухаживает, сажает свои эти цветочки. Для кого-то она, может быть, как говорится, последняя возможность самореализоваться в этой жизни, ну или свет в окошке. Ну, надо как-то по-людски, я думаю, что все-таки договариваться. Понятно, но не все любят домашних животных, но это совершенно нормально. Или понятно, что не всем нравится, что, так сказать, у вас чего-то как-то, а у меня этого нет. Ну, я не вижу большой проблемы и все законодательно, все переводить штрафы. А самое главное, ну, давайте не начинать 37-й год. У нас, понимаете, каждый начнет писать, стучать, звонить.
Это будет другой 37-й. Во-первых, это тогда будет скорее 25-й или 26-й. А главное, судя по той истории, которую мы описываем, кстати, Александр обращает внимание, что, учитывая, о чем мы говорим, у слова «описывают» в данном случае есть такое двойное значение. Так вот, ситуация это теперь, есть видеонаблюдение, и всегда можно посмотреть.
Можно посмотреть, вы понимаете. Ну, я говорю, ну, насколько это, так сказать, стоит вообще выеденного яйца проблема. Ну, в конце концов, есть же дворники в каждом дворе. Ну, можно как-то договориться, чтобы... Ну, вот этот угол есть. У каждого дома угол, который регулярно, значит, кобели мучатся. Ну, у них физиология такая, помочиться на определенное место и так далее.
Ну, а вот, смотрите, и вы Василиса 14-я пишет, и если это каждый день, от одного пса дважды в день, и представляете, день, что происходит у тех, кто живет на первом этаже?
Естественно, поэтому есть человек, ответственный за уборку приусадебной, при этой, как ее, придомовой территории.
Придомовой территории, да.
Да, и я даже, например, вот как владелец бы я собаки, я бы вот в своем кондоминиуме, в общем-то, в товариществе жилья, я бы вот как бы этот вопрос бы решал. Вот мы, собачники, я вот готов скинуться, ну, добавить там, я не знаю, 100-300 рублей к зарплате дворника, ну, пусть он там с лейки, со шланга, там, не знаю, как это там называется, это место, ну, посыпет дополнительно хлоркой. Ну, я согласен, на первом этаже есть какие-то проблемы. Понимаете, у нас столько проблем. Вот у меня подо мной ребенок родился, не спит, и ночами женщина орет, матерится, понимаете, я не сплю, жена не спит. И что ж теперь, мне писать на нее в какие-то органы здравоохранения, но вот ребенок спать не дает, а он реально спать не дает. То, если, понимаете, мы на чем-то такого доходить, ну что, вот не нравится мне рожа соседа там, понимаете.
Лицо. Соседки. Да, я понял. Да, лицо, хорошо, лицо. Договорились. Электрон Дементьев, руководитель Национальной Российской Кинологической Ассоциации, был с нами на прямой связи. 123-й говорит, можно же дождика дождаться. Прошел дождик и все смыло. Виталий не понимает, почему это дворник должен промывать, а не хозяин песика. А вот Елена говорит, что, кстати сказать, дворник должен смывать из шланга. Электрон Дементьев полагает, что на это надо специально скидываться, то есть дополнительные деньги. Ну и та же Елена пишет, когда соседи не любят друг друга, она использует формулировку «ненавидят друг друга». Просто беда. Далее новости.